Этот разговор изрядно подпортил мне настроение. Казалось бы, сиди себе, уплетай вкусный ужин, потягивай вино да любуйся красивыми девушками. Так нет же, мерзкие мысли не давали наслаждаться жизнью. Будь проклят этот жуткий дар варгов ломать людям души. Но сейчас это была не самая насущная проблема, чтобы размышлять о ней. И я сконцентрировался на предстоящих переговорах, обдумывая варианты развития событий и аргументы, способные убедить власти Эллории в моей полезности и незаменимости. Опасность того, что после переговоров меня потащат в допросную, как предрекает Мэри, существовала, и мне хотелось избежать столь неприятного финала. Надо так разыграть спектакль, чтобы никому и в голову не закралась столь нехорошая мысль. Да и наперед думать нужно, ведь портал — это хорошая приманка, но после его получения некоторым личностям может показаться, что я бесполезен и не нужен. Ну да ничего, шансы на благополучное завершение переговоров куда выше, чем были в авантюре с боевой скиллой. Не проиграл тогда, справлюсь и сейчас. Уверенней и тверже держаться, чтобы создалось впечатление, что у меня есть основания так себя вести — и сделать упор на значительную выгоду для властей. Главное, чтобы согласились выслушать, а дальше все в моих руках. Хорошо отдохнув, с утра я озаботился своим времяпрепровождением. Сидеть в комнате, дожидаясь, пока власти Эллории решат, когда состоятся переговоры, не самое интересное занятие. Надо бы время с толком провести. Жаль, в добытых нами книгах древних не было полезного для меня знания, а то можно было бы ими заняться. Но пытаться сейчас разобраться в магии воплощения – не самая удачная идея. Ни к чему мне посягать на высшее искусство, когда земля под ногами горит. Еще интересно было бы разобраться с усеянным рунами многогранником, понять, для чего предназначен артефакт, но слишком уж это опасно. Итак, одни неприятности из-за этих артефактов. Только кольцо принесло пользу, а от всего остального проблем выше крыши. Ну да еще кубики кости, вполне безопасная игрушка. Точно, надо бы их к делу приспособить. Проверить, не удастся ли с помощью создаваемого ими эффекта замедления времени ускорить изучение заклинания «Ледяное копье». Вот это было бы славно. И я тотчас приступил к воплощению замысла. Первым делом зашел к Мэри и на полном серьезе потребовал у нее многогранный артефакт для экспериментов. От души поспорив с девушкой и доведя ее до белого коления, заявил, что она жадина, после чего пришлось спешно выметаться из ее комнаты, дабы не оказаться растерзанным разъяренным зверем. После моего представления у Мэри не возникло ни малейшего желания сопровождать меня в поездке к морю, и я мог спокойно обратиться с этим предложением к Каре. Правда, ее не оказалось дома, пришлось почти час дожидаться. Избавившись от соглядатая в лице Мэри, я смог спокойно поэкспериментировать. Кара магией не владела, и никакого вреда от нее быть не могло, только радость от общения». Очень уж она милая и добродушная, словно и не варк вовсе. И даже ни капельки не мешала моим опытам. Как присела рядышком, следя за тем, что я делаю, так и просидела почти час, не докучая и не раздражая. Одним словом, прелесть, а не девушка. И, видимо, из-за нее мне почти сразу удалось нырнуть в созданное кубиками костями в замедленное время». Только вот первая же попытка уделить немного внимания руне привела к скачку назад, к нормальному восприятию. Изрядно помучившись, я все же нащупал баланс между потоками внимания, уделяемого двум разным предметам. Возникло ощущение, что я как бы сам за собой и своими ленивыми действиями со стороны наблюдаю. Отстраненное, равнодушное восприятие потребовалось, чтобы совместить два занятия. Но настоящего прорыва в изучении узора заклинания не произошло. Структура, конечно, была видна дольше, но вот разделение внимания съедало почти все преимущество. Проблема скорости сменилась проблемой сложности. Хотя это ведь только первые попытки, и можно надеяться, что дальше дело наладится». «Тебе не надоело наблюдать за мной?» — поинтересовался я у Кары, растратив все свои запасы энергии.
«Нет», — улыбнулась девушка. «Я же тебе говорила, что нам важны эмоции, а не слова. Так что не обязательно что-то говорить. Вполне достаточно ярких эмоций, чтобы нас заинтересовать».
«Так вроде ничего особенного я не чувствовал. Скорее наоборот, отстранялся от своих чувств».
«Вот и было интересно наблюдать, как твои эмоции то угасают, как укрытые пологом, то ярко вспыхивают, как огонь в ночи».
«Понятно. А то я беспокоился, что ты заскучала».
«Нет», — покачала головой девушка. «Ты интересный. За тобой наблюдать — одно удовольствие».
«Жаль, что вы с Мэри такие разные», — вздохнул я. «Ей вот интересно портить мне настроение, а еще лучше выводить из себя».
«Ну, я тоже не прочь растревожить тебя», — рассмеялась Кара. «Так что не думай, что мы уж очень разные. И я тоже могу быть злой», — заявила девушка и оскалилась. «Могу даже загрызть, если разозлюсь».
«А кожу-то прокусишь, загрызательница», — съехидничал я, разглядывая крохотные клыки Кары.
«И ты тоже»,
— обиженно насупилась девушка.
«Небольшие они небольшие, но очень острые».
«Я тебе верю», — заверил я огорченную моим замечанием Кару. «Очень даже острые и замечательные. Мне нравится». Придвинувшись к Каре, я обнял ее и попытался поделиться с ней своей нежностью. Девушка довольно улыбнулась, почувствовав мои эмоции, и опустила голову мне на плечо. Немного посидев так, мы отодвинулись друг от друга и уставились на затянутый темными тучами горизонт. С моря надвигался шторм. Завороженно разглядывая клубящиеся тучи, погружающие во тьму все большее пространство, словно пожирая его, мы наслаждались подступающим чувством какой-то смутной тревоги. Необузданная стихия, способная смести все на своем пути, приближалась к нам и заставляла ощущать себя букашками перед ее лицом.
«Здорово», — прошептала Кара. «Я обожаю такое ненастье».
«Сидя в теплом доме и наблюдая за ним из окна?» — усмехнулся я.
«Да», — рассмеялась девушка. «И еще хорошо бы горячего чая или подогретого вина для большего удовольствия». И призналась. «Знаешь, когда-нибудь я сделаю для таких случаев стеклянную крышу, чтобы быть словно под открытым небом. Или куплю какой-нибудь замок на просторе, чтобы можно было забраться на крепостную стену и любоваться стихией, бушующей вокруг».
«Замечательная идея», — одобрил я замысел Кары. «Я тоже обожаю любоваться непогодой. Кстати, можно будет и сейчас порадовать себя. Ведь в кабинете Мэри широченное стеклянное окно. Из него будет здорово наблюдать за бурей». Когда тучи заволокли половину неба и потянул свежий ветерок, мы встали и пошли к лошадям. До начала ливня как раз успели доскакать до дома и даже провели небольшую подготовку. Я передвинул к окну кресло и раздвинул шторы, а Кара раздобыла бутыль вина и пару бокалов. Устроившись в удобных креслах, мы, потягивая вино, наблюдали за налетевшей бурей и наслаждались уютом тихой теплой комнаты, который особо ощущался, когда на улице лютовал ливень и небо озарялось росчерками молний. Чуть погодя, Кара сообразила сделать наше времяпрепровождение еще более замечательным, выбралась из своего кресла и устроилась у меня на коленях. И стало гораздо лучше. По-настоящему здорово. Так уютно вдвоем. И возникло какое-то ощущение общности душ. Безумно хорошо было сидеть в тепле, в мягком кресле, пока за окном бушевала стихия, да с восхитительной девушкой в обнимку. Лишь потом, когда в моем сердце поселилась тревога, я подосадовал на свою опрометчивость, позволившую сблизиться с Карой. Приходилось признать, что я глупец. Сидел бы лучше взаперти и не общался с сестрой Мэри. Не доводил бы до того, что она начала мне нравиться. Новая опасность подстегнула меня,
И вечером я решил немного надавить на Мэри, чтобы ускорить встречу с властями и таким образом побыстрее вырваться из логова прекрасных хищниц, пока еще могу удержаться от становления на тропу порока.
«Как там дела с договором?»
Поинтересовался я у Мэри, войдя в кабинет и перебив ее беседу с сестрой. «Все в порядке», — заверила меня Мэри. «Посыльный принес послание от Эстер. Завтра пополудни представитель совета кланов встретится с тобой. Ты оказался прав. Они решили, что наглеца можно и позже поручить. А сначала ничто не мешает им самим ознакомиться с твоими претензиями».
«Это хорошо», — задумчиво пробормотал я и обеспокоенно проговорил. «Надо бы записать все требования, а то как бы не забыть чего от волнения».
Мэри оказала мне любезность, выделила пищи и принадлежности. Устроившись за столом, я начал составлять список требований. Довольно быстро исписав одну сторону листа, я перевернул его и, бросив задумчивый взгляд на нахмурившуюся Мэри, поинтересовался. «А у вас принцессы есть?»
«Есть», — ответила девушка.
«А что? Незамужние?»
«Незамужние. Старшая только-только в брачный возраст входит», — сказала Кара.
«Так», — пробормотал я, делая еще одну запись на листе. 32-е требование. Принцессу в жены». Подлетевшая к столу Мэри вырвала у меня листок и начала читать, сначала про себя, а по мере того, как ее начала захлестывать ярость, зло проговаривать вслух.
«Дом в центре столицы с позолоченной крышей, памятник на центральной площади, изображающий меня, повергающим громадного демона. Дописано. Полноразмерный, из белого и черного мрамора. 4 наложниц варгов. И принцессу в жены».
Последние фразы девушка буквально выкрикнула и, уставившись на меня, оскалилась и начала медленно придвигаться, примериваясь к моему горлу.
«Мэри, успокойся, он же шутит!» — воскликнула смеющаяся Кара. «Вот что, Дарт, если ты и завтра решишь немного пошутить, то сдохнешь очень быстро!» — прошипела Мэри.
«Это не шутка!» — забирая скомканные листы из руки девушки, сказал я. «Так все и будет. Поторгуемся немного, глядишь и сговоримся».
«Сговоримся?» — задохнулась от ярости Мэри. «Да тебя после оглашения этого списка без разговоров к палачу потащат. И меня в придачу».
«Ладно», — вздохнул я, уговорила. И вычеркнул последнюю строку.
«Дарт, ты что же это делаешь, мерзавец?» — зло проговорила девушка. «Сдохнуть хочешь?»
«Что ты?» — отмахнулся я. «Нет, конечно».
«Тогда что за безумные требования?»
«Нет, Мэри, не безумные», — покачал я головой. «Просто, если дело не выгорит, то и ты пострадаешь. А значит, мне удастся перевести на ту же грань, где нахожусь и я, сделать тебя столь же бесправной, приговоренной к смерти. Будем вдвоем скитаться по миру и прятаться от властей. А то что, все я один да один».
«Моя смерть — наказание для тебя», — сказала девушка. «А то, что в результате переговоров ты окажешься виновником моей смерти, — это факт».
«Никто нас не убьет», — заверил я Мэри. «Только во время переговоров держись ко мне поближе».
«Ты спятил», — констатировала девушка.
«Нет», — усмехнулся я и спросил. «Как думаешь, что произойдет с порталом, если внутри периметра задействовать какой-нибудь артефакт?»
«Разнесет все к демонам. И порталы того осла, который будет с артефактом забавляться», — ответила Мэри и с подозрением осведомилась. «А тебе это к чему?»
«Чтобы можно было торговаться», — пояснил я.
«Дарт, проторгуешь ведь ты свою шкуру», — вздохнула Мэри.
«И твою тоже», — ухмыльнулся я. «Не все тебе только пряники. Придется и кнута отведать, раз решила на мне подзаработать. Сидела бы дома, не лезла ко мне и горя бы не знала».
«Ох, Дарт, жду не дождусь, когда ты сломаешься», — зло взглянула на меня девушка. «Уж тогда-то ты у меня попляшешь на раскаленной сковороде».
«Ты права», — согласился я. «Не дождешься». Я отправился в свою комнату. Слова Мэри относительно взаимодействия портала с иными артефактами добавили мне оптимизма. Раз уж Мэри знает о таком эффекте, то и находящиеся в цитадели варги должны быть об этом осведомлены. Это значительно упрощает мне жизнь, хотя и может весьма ее укоротить в случае неудачи. Но зато в подземелье к палачам я точно не попаду. А это очень весомый выигрыш. Ведь погибнуть в один миг явно лучше, чем опробовать на себе все самые изощренные пытки».